io vido, se io di me io vido, me nigde io morire naido, nigde io rane naido, me vashe se lo mori do trio, vashe se lo do trio, ra parvo io mori petrunki, parvo io ra petrunki, no petrunki se mori io robo, petrunki se io robo, di io sdori de mori ludomla, io sdori de ludomla, do e se fa na mori na streda, ne se fa na da streda, ta ne se fa na mori na tane, nai se fa na na tane, do e na tane, co mori do petru, na tane, co do petru, ka speci, ko si mori kitkaro, speci, ko si kitkaro, ni sno dre si mori čeklika, sno dre si čeklika,
Всем привет, мои дорогие подписчики канала Туш-Пуш и просто случайные слушатели. Межсезонье в самом разгаре в Национальной футбольной лиге, и сегодня я хотел бы поговорить о самых значимых событиях последних дней. Первая тема, которую бы мне хотелось кратко затронуть, это прошедший накануне в Индианаполисе, ну где же собственно еще, скаутинговый комбайн 2025. Вы знаете, вообще комбайн лично для меня не представляет какого-то, не знаю, грандиозного интереса. Вообще, мне кажется, что все это зрелище, оно не то чтобы скучное, но это, наверное, самый такой малоинформативный для нас с вами ивент. Но потому что какая вообще разница, за сколько там пробежал 40 ярдов тот или иной игрок? Или какая разница, на какую высоту он прыгнул и сколько он жмет сотку от груди? Глобально это абсолютно бесполезные для нас с вами цифры. Им ведь не нужно будет все это делать в матчах, им не нужно будет, там, не знаю, прыгать в длину с линии скриммиджа. Хорошо, я скажу, наверное, немножко иначе. Наверное, имеет значение, если игрок бегущей позиции, скажем, ресивер или корнер, например, совсем не побежал 40. Такие случаи бывают, не часто, но бывают. Наверное, да, это будет выглядеть странно, и будут вопросы к этому какие-то возникать, и командам, наверное, нужно будет выяснять, в чем дело. А тот факт, что кто-то пробежал эти 40 за там 4.63, а не 4.48, ну, действительно, кому какое до этого дело? Точно так же, как и нет никакого дела до того, если кто-то из игроков заявляет, что вот сейчас-то он, как самый быстрый игрок на планете Земля, побьет все мыслимые и немыслимые рекорды, да, привет Айзае Бонду с его 4.39. Но даже это вряд ли каким-то образом повлияет на его будущие позиции в драфте. На комбайне главные звездные квотербеки Шедур Сандерс и Кэм Уорд вообще могут позволить себе не делать ничего и полностью посвятить себя раздаче громких интервью, нацепив на себя кучу цепей. Оно и понятно, в принципе, 40 ярдов с такими цепями особо быстро не пробежать. И вы, кстати, вообще посмотрите, как ведут себя на публике вот эти ребята. Я не знаю, я бы их даже квотербеками, наверное, не назвал. Вот эти вот селебрити, опять же, обвешанные золотыми цепями весом в несколько килограмм, с крестами там, с колокольни Ивана Великого. Как они вообще ведут себя на интервью с журналистами? Как спокойно, вальяжно, расслабленно. Нету, не знаю, в их глазах какого-то... Не то чтобы даже страха, про страх речь не идет, но какого-то хотя бы волнения. И вообще вы видите, что все меняется сейчас довольно быстро. В лигу приходят квотербеки, особенно это квотербеков касается, они приходят в лигу миллионерами. Современные квотербеки, особенно топ-проспекты, приходят в НФЛ уже не просто как спортсмены, а как состоявшиеся бренды с раскрученными соцсетями, с контрактами со спонсорами. И все это делает их миллионерами еще задолго до драфта. И нет там в первом раунде уже каких-то простых парней. Они приходят в лигу миллионерами. А когда тебе, я не знаю, 20 или 22 года, и когда у тебя на банковском счету 10-15 миллионов долларов, ты будешь разговаривать и вести себя именно так, как они ведут себя. И разговаривать именно так, как они разговаривают. И выглядеть именно так, как они выглядят. И вот эти вот вещи меняются. И с каждым годом это становится все заметнее и заметнее. И мне кажется, что эти ребята вполне себе могут и на интервью с командами, за которые там они, возможно, не очень бы хотели выступать, команды там какого-то низкого сорта, наверное, неправильно будет сказать, но, в общем-то, не из топ-тира претендующих на плей-офф ежегодно команд. Допускаю, что вот эти селебрити ведут себя с ними примерно таким же образом, потому что они понимают, что если даже как-то они себя не так проявят на этом интервью, и это не понравится конкретным вот этим командам, и они откажутся от их выбора, то, собственно, эти селебрити ничего не потеряют, их выберут другие, и зарплата у них будет все равно высокая, и от этого ничего особо не изменится. Поэтому, наверное, я не знаю, я не скажу, что мне это нравится. Эти ребята 20-летние, которые приходят в самую крутую лигу мира, и мне кажется, что они должны как-то немножко быть поскромнее по этому поводу. Не знаю, мне чисто просто мне этот подход не нравится. Если бы у меня, не знаю, спрашивали, если бы так представить такую ситуацию, что генеральные менеджеры обращаются ко мне за советом перед драфтом, наверное, первое и, может быть, даже единственное и главное, что бы я им сказал, не драфтуйте селебрити. Возьмите лучше кого-то, я не знаю, чуть подальше, может быть, даже во втором раунде, да, может быть, даже в третьем раунде, там тоже бывают хорошие квотербеки. Возьмите там где-то такого парня, который будет готов там пахать и рыть землю за то, чтобы его команда становилась лучше. А не вот этих вот поп-звезд, которые, я больше чем уверен, при первых же каких-то неудачах или при первых общениях, при первых проблемах в общении с руководством команды начнут выкручивать им руки. Но, с другой стороны, я их, конечно же, понимаю, и они прекрасно знают, что кроме них из квотербеков в первом раунде особо выбирать-то и некого. А тогда зачем, собственно, им вообще что-то показывать, зачем им выходить бросать мячи, зачем им выходить и бежать 40, когда будет гораздо важнее сосредоточиться на других, каких-то более значимых для игроков и команд вещах. Это те самые вещи, которые от нашего с вами глаза остаются закрытыми. Это та причина, по которой у меня комбайн не вызывает такого дикого интереса. Все потому, что мы не видим самого главного. Во-первых, это, конечно же, медицинские тесты, на которых у них проверят, не знаю, там, сердечные ритмы, анализы, флюорографию, реакцию манту, что там еще у них проверяют. Ну и, во-вторых, конечно же, это интервью между командами и игроками, интервью, на которых тренер может увидеть, насколько их новичок отзывчив и, не знаю, восприимчив к тому, что тренер будет от него просить в будущем, увидеть, насколько этот человек адекватен, насколько он подходит ментально вообще под то, что франшиза пытается построить, понять, как игрок впишется в культуру команды. Особенно это важно, опять же, для квотербеков, потому что их психология и способность к обучению могут стать для команд, в принципе, решающим фактором. И вот эти две вещи, медицина и интервью, я считаю главными на комбайне, и поскольку они остаются от нас закрытыми, ну, как минимум, до окончания драфта, потом уже начинают всплывать какие-то видеоролики с интервью и прочее, поэтому комбайн у меня большого интереса не вызывает. Ну, разве что это шанс для каких-то парней, которые когда-то были скаутами, в своих отчетах поставлены на затворки рейтингов. Игроки с низкими прогнозами могут впечатлить команды и подняться в этих рейтингах. Но опять же, это не всегда дает результат на поле. Многие комбайн-герои в итоге ничего не добиваются в лиге. Но, наверное, для вот этих вот ребят существует все-таки вот этот шанс себя проявить, показать что-то абсолютно неординарное, чтобы твоя фамилия в этих самых списках поднялась на несколько десятков позиций вверх. Как, например, сейфти Южной Каролины Ник Эмануори, который пробежал 40 ярдов за 4.38, больше метра, там 1.09 прыгнул вверх и на 3.5 прыгнул в длину. Плюс ко всему еще и пожал 102 килограмма на 20 повторений. Абсолютная машина. Или же двухметровый эдж Арканзаса Лэндон Джексон, который, естественно, в первую очередь запомнился людям своим внешним видом. У парня полностью отсутствуют волосы на теле, по крайней мере, на видимых участках тела. Но помимо этого он показал второй результат среди эдж-рашеров в прыжках в длину, это 3,27 метра. И первый результат по прыжкам в высоту, это 103 сантиметра. Но, кстати, не нужно забывать, что точно так же плохое выступление на комбайне может опустить игрока на пару раундов ниже. Давайте вспомним квотербека из Огайо Стейт, Уилла Ховарда, который набросал там целую кучу инкомплитов и был назван болельщиками чуть ли не худшим перформансом в истории комбайна. Естественно, такие вещи не остаются незамеченными. Давление на комбайне, конечно, есть, но это одно. Давление в реальном матче НФЛ — это совершенно другой уровень. И если такой игрок не смог справиться со своими нервами, со своими эмоциями даже на комбайне, то вопрос, как он будет справляться со своими эмоциями, когда и если станет игроком NFL. Но все эти тесты, опять же повторюсь, это скорее дополнительный инструмент для скаутов, никак не решающий фактор. Ключевую роль сыграют пленки с записями с играми в колледже, собеседования и медицинские показатели. Ну а теперь давайте перейдем к последним новостям, касающимся изменений в составах команд.
You guys not know what's coming? It's coming every time! Y'all know it's coming too!
И первым делом мы с вами на нашем виртуальном самолете отправляемся в столицу, хотел бы уже сказать нашей родины, но нет, конечно, столицу моей новой родины, в город цветущей сакуры, в Вашингтон, округ Колумбия. В Вашингтон Commanders очень хорошо поработали на рынке год назад, подписав игроков, оказавших какое-то сумасшедшее влияние на то, где Вашингтон оказался по итогам прошедшего сезона. Это и Зак Эртс, и Бобби Вагнер, и Данте Фаулер, и Фрэнк Луву, и много-много кто еще. И сейчас у команды, наверное, одно из самых завидных положений в лиге. Мне грустно об этом говорить, потому что они являются дивизионным соперником Philadelphia Eagles. Но так и есть, у них одно из самых завидных положений в лиге. Cap space 80 миллионов, и вам не нужно искать квотербека, потому что вы его уже нашли, и у него еще 3, по-моему, да, года контракта. Действительно, на сегодняшний день кажется, что Commanders наконец нашли в лице Джейдена Дэниелса своего франчайз-квотербека. Теперь настало время строить вокруг него команду. Но контракты тех, кто добывал результат в прошлом сезоне, истекают и оставляют немножечко вопросов и пробелов в составе. На днях Commanders объявили о том, что они отчисляют Джонатана Аллена после несостоявшейся попытки обмена. 30 лет и недавний разрыв грудной оказался все-таки несовместимым сочетанием для Вашингтона. По итогу cap space увеличился на 16 миллионов и 6 миллионов ушли в dead money у них. Вашингтон уже еще на один год переподписал 34-летнего Бобби Вагнера, который в прошлом сезоне показал второй по низкому уровню процент нереализованных захватов в NFL. Всего, по-моему, 5,6 или 5,7 при минимум 100 попытках. Это сумасшедший абсолютно результат. Однако пока непонятно, будет ли новый контракт для Данте Фаулера Джуниора. Фаулер тоже внес значительный вклад в пас-раш. 45 давлений на квотербека — это второй показатель в команде. И если он уйдет, естественно, нужна будет замена. В нападении Commanders начали активные действия, сделав довольно громкий ход с обменом Дибу Сэмуэля, за которого отвалили пик 5-го раунда, и 17,6 миллионов упало в кэп-хит. Однако там работы еще много. Мне интересно посмотреть, что они будут делать с Заком Эртсом, потому что он был очень хорош. Он был безумно хорош, особенно под конец прошлого сезона, особенно в Red Zone. Он всегда оказывался именно в тех местах, где он был нужен Джейдену Дэниелсу. И он совершил там какое-то огромное количество вот этих коротких приемов, очень важных приемов. Но ему 35 в этом году. И я не уверен, что это тот возраст, когда его стоит переподписывать. Я не знаю, я не уверен, что он им будет нужен. Особенно с учетом прихода Дибо Сэмуэля, который может закрыть вот эту вот потребность Дэниелса в коротких быстрых пасах и наборе ярдов после приема. Сэмуэль очень хорош в быстрых пасовых комбинациях, на скринах, на кросс-маршрутах, везде, где он может использовать свою силу. Это тот, кто может сломать захват, кто может пройти сквозь защитников. Плюс, естественно, он очень хорош в бэкфилде. И у Вашингтона есть Терри Маклурин, да, который будет лететь туда глубоко и ловить все там. Ну а Дибо Сэмуэль как раз-таки, если скинет немножечко веса, станет чуть более мобильным. И мне кажется, вот именно эту необходимость того Зака Эртса, образца конца прошлого сезона, Дибо Сэмуэль может для Вашингтона закрыть. Но с другой стороны, если переподписание Эртса будет стоить те же, там, не знаю, 4-5 миллионов, то его однозначно нужно будет продлевать, потому что тайтендов такого уровня за такие деньги найти будет довольно сложно.
They line up again. The brotherly show.
Hey, don't y'all know what's coming? You gotta know what's coming. Give me that towel.
Перелетаем с вами на другой конец географии, в город ангелов. Мэтью Стефорд все-таки остается в Лос-Анджелес Рэмс. Вы знаете, да, что он обратился к руководству команды и попросил немного денег. Сказал: ребята, не накинуть ли вам мне пару сумок кэша? На что руководство сказало ему: дорогой ты наш Мэтью, Мы тебя, конечно, очень любим, но, братишка, ты вообще в паспорт давно свой заглядывал? Тебе уже 37 годиков, поэтому не пойти бы тебе и не пощупать рынок, посмотреть, если найдутся дураки, кто даст тебе больше, а потом приходи и все обсудим. И вы знаете, такой человек нашелся, и имя ему Том Брэди, а, как поговаривают, нашелся он где-то в горах то ли Колорадо, то ли Юты. Стаффорд и Брэди посидели за завтраком где-то в Waffle House, обкашляли там свои делишки. Том нарисовал ему на салфетке несколько цифр, и Мэтью радостный поскакал в офис Рэмс, размахивая той салфеткой и крича: «Смотрите, смотрите, вот сколько много денег я стою». На что Рэмс ему ответили, что столько много они ему, конечно, не дадут, но вот еще полмешочка отсыпать дополнительно могут. Такая себе скидка за лояльность. Ну и, собственно, все это устроило обоих, и вот так быстро сага с уходом Стаффорда из Рэмс закончилась. Ну а Том Брэди отправился искать дальше, и поехал на этот раз он в Сиэтл, да, на родину Гранжа и Старбакса. И нашел он там не кого-нибудь, а старого знакомого Пита Кэрролла, Джина Смита, в обмен на которого отдал пик 3-го раунда предстоящего драфта, и под кепку Raiders в 25-м году упадет $31 миллион. Вообще, Сиэтл один из главных ньюсмейкеров последней недели. DK Metcalf запросил у Seahawks обмена прямо в тот же день, когда команда заявила, что отпускает другого ресивера Тайлера Локета. Говорят, что Питтсбург уже связались с Seahawks по поводу обмена Дикея, и в таком случае я даже не знаю, как мы будем называть эту связку Пикинс-Меткалф, потому что ей определенно нужно будет дать какое-то название, если такой обмен случится, какое-то название, которое войдет в историю. Вы вообще можете представить себе, что такое иметь такую психически неустойчивую связку ресиверов в команде? Хотя еще забавнее, конечно, иметь связку Пикинс-Меткалф и все еще не иметь квотербека, который будет им бросать, поэтому не знаю даже, что будет веселее. При всем при этом Дикей Меткалф, безусловно, шикарный ресивер, шикарный атлет в целом. Вообще тело видели его, оно не в курсе вообще, что такое жир. И тем не менее, почему-то мне кажется, что за ним не будет прям очень-очень большой очереди. За него Сиэтл будет просить очень хороший пик. Если Дибо ушел за 5-й раунд, то Дикей будет стоить, наверное, раунд так 2-й, а может даже и половина 1-го раунда. Хотя нет, наверное, половина 1-го раунда все-таки нет, потому что там можно драфтануть и ресивера не хуже, и главное, что дешевле. Но думаю, что пик 2-го раунда он вполне себе может стоить. Плюс, не надо забывать, что у него один и тот же агент, что и у вышеупомянутого Дибо Сэмуэля и у Эй-Джей Брауна. Понимаете, да, на что я намекаю? Агента этого зовут Тори Дэнди, и его клиенты как-то уж подозрительно часто начинают крутить своим командам яйца с просьбами накинуть им денег. Вот и Дикей, по слухам, хочет больше 30 миллионов в год. А больше 30 — это уже топ-3 ресиверов лиги. И вообще он сейчас, кстати говоря, находится в штате Вашингтон. Это штат, где нет state income tax, да, вот этот налог на доход, да, налог штата на доход. И это на самом деле большое преимущество перед другими командами. В NFL таких штатов всего 5, кроме Вашингтона это Теннесси, это Техас, это Флорида и это Невада. Это реально гигантское преимущество, это то, о чем думает каждый футболист. Поэтому я вообще не знаю, куда он там собирается. У него сейчас 24 миллиона. И я думаю, что он бы мог выпросить свои 26-27 и не дергаться, потому что 26-27 без налога штата и 30 с налогом штата, я думаю, это будут примерно одни и те же деньги. Но раз уж он собрался, то поедет он куда-то, где у кого есть деньги, и случайно, не знаю, не в Новую или Англию ему отправиться, там вроде как полно свободных денег, и нужны футболисты просто как воздух и любые. Ну, или же в Лас-Вегас к Питу Кэрроллу, который его когда-то и задрафтовал, опять же, Невада, хоть и пустыня, но также нет налога штата. В Raiders вроде как с кэпспейсом пока что все в порядке, по крайней мере, было до того, как вчера было объявлено, что по этому маршруту уже поехал Джина Смит, поэтому надо посмотреть, что там. По-моему, там было порядка 60 миллионов, 31 они отвалили за Смита. Ну, деньги там, в общем-то, еще пока что есть. Во время драфта 2019 года Меткалфа пропустило очень много команд, если вы помните. Он ушел только в самом-самом конце 2-го раунда под общим 64-м номером, и тогда команды опасались его травмированной шеи и не хотели рисковать. Вот почему-то мне кажется, что сейчас тоже не очень многие команды пойдут на этот риск и станут платить ему там, его 30 или 30 плюс миллионов, которые он хочет.
Смит, Fires over the middle. Great grab by Metcalf out in front, and he will go all the way for a touchdown. 73 yards.
Ну и напоследок перенесемся с вами в Огайо, где Цинциннати пытаются разобраться со своими платежками. Уже 2 года подряд они не могут договориться с Ти Хиггинсом по условиям контракта и применяют ему франчайз-тег. Клуб заявляет, что это останется, подписание, я имею в виду, Ти Хиггинса останется одной из главных целей на межсезонье. И это одно из заявленных требований Джо Борроу вообще. За проведенный под тегом сезон Хиггинс заработает 26,2 миллиона долларов, но вряд ли это вообще его сильно обрадует, так как будущее его пока что остается туманным. И мне кажется, что такая вот форма рабства – это не то, о чем он вообще мечтает в своей жизни. Где-то вообще на окраине Цинциннати, в небольшом доме на квадратных метров так 700, сидит сейчас Джамар Чейз с какао в руках, обняв свои колени, смотрит в окно и грустит. Грустит он, потому что понимает, что вся эта история выглядит как приквел к тому, что развернется вокруг его контракта в следующем году. Грустит он, потому что понимает, что франчайз-тег может запросто поджидать его в марте 26 года. Вообще сам факт, что Джамар находится на 38 месте среди ресиверов лиги по зарплате, уже звучит как какая-то, не знаю, большая шутка. Но думаю, ему самому от этого только плакать хочется. Ему точно не до смеха. Топ-3 или даже, там, не знаю, топ-2 ресивер в лиге зарабатывает на уровне Роберта Вудса и Малика Наберса. Ну и, конечно же, третий герой межсезонья Бенгалс – это Трей Хендриксон, находящийся на последнем году своего 4-летнего контракта на сумму 60 миллионов долларов. Клуб и игрок не смогли договориться о продлении, и ему предложили искать варианты для обмена. 16 миллионов долларов кэп спейса он дает команде в этом году, и Ти Хиггинсу и Джамалу Чейзу хочется думать, что эти деньги пойдут на продление их контрактов. Ну а руководство Бенгалс тем временем активно чешет свою репу. Права на что там они могут еще продать, чтобы обеспечить контрактами своих главных звезд. Потому что если они этого сделать не смогут в ближайший год, то вероятнее всего они получат еще одну гигантскую проблему в виде недовольного Джо Борроу, лояльность которого и так уже на грани. Из того, что еще хотелось бы отметить, Макс Кросби подписал новый контракт на сумму 106,5 миллионов на 3 года, что сделало его самым высокооплачиваемым не-квотербеком лиги. Даллас переподписал дитекла Адижизову на 80 миллионов на 4 года. Ну а Филадельфия Иглс продлили двух главных творцов выдающегося своего прошедшего сезона. Сейквон Баркли подписал продление контракта на сумму 41,2 миллиона на 2 года, став при этом самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории и первым на своей позиции, кто перешагнул в отметку 20 миллионов за сезон. Таким образом, Хоуи Розман, кстати, уменьшил кэп-хит из-за переподписания этого контракта почти на 7 миллионов. И лайнбекер Зак Баун получил 3-летний контракт на 51 миллион, став 4-м самым оплачиваемым игроком лиги на своей позиции. И мы, кстати, передаем пламенный привет моему любимчику с Fox Sport Колину Коухерду, который ранее заявлял о том, что Eagles не зайдут даже в Red Zone во время Супербола против Chiefs, но после этого он не успокоился в своих прогнозах и сказал, что у Филадельфии нет шансов подписать Зака Бауна, не отпустив при этом внезапно AJ Брауна. И Баун, и Браун остаются в команде. Ну, а я с вами прощаюсь. Услышимся как-нибудь в другой раз. 118 yards and adding to it. There goes Barkley!